Нафига мне 2 часа без романтической линии?
Любовь сейчас терпит не лучшие времена в нашем обществе потребления.
Мне так, значит, нравятся наркоманы, мотоциклисты, но я себя держу в руках и пойду в библиотеку.
Сейчас не время, я пострадал в прошлых отношениях.
Не нужны никому романтические все эти истории, это все навязано.
Женщина начинает тянуться к мужчине, мужчина начинает отдаляться.
Ой, это у тебя просто тревожная привязанность. Если бы ты была здорова, тебе было бы глубоко наплевать.
Боже, это меня отравляет.
Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала «Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобней. И сегодня я пригласила в гости Сашу Шадрину, главного редактора издательства «No Kidding Press», также соведущего прекрасного подкаста «Кроме шуток». Привет, Саша!
Привет, Динара!
Выпуск у нас сегодня особенный, мы посвящаем его 14 февраля, Дню Святого Валентина. Говорить будем, конечно же, о любви.
Да, я очень рада, это моя экспертиза уже много лет.
Счастлива ли ты быть таким экспертом, или это больше про боли? Вот как оно ощущается?
Ну, в отдельный подкаст, мне кажется, давненько уже не звали. Мы сами записывали подкасты, у нас был когда-то лайв-подкаст тоже на эту тему. Мне больше нравится быть экспертом в этой теме, чем в теме феминизма, например, и к 8 марта, как ни странно, да.
Как будто даже интересно, есть ли какой-то конфликт у этих двух тем, как ты считаешь?
Они пересекаются. Есть феминистское измерение в теории критики любви, есть любовное измерение в феминизме.
Кратко расскажу, как вообще родилась идея этого выпуска. Я на каникулах приобрела наконец-то красивейшую книгу «Расцветает самый красный из роз». Собственно, издательство «No Kidding Press» просто меня страшно колошматило. У меня было ощущение, что все мои подспудные ощущения, все мои претензии к мирозданию, все вот какие-то мои раздражения на несовершенство этого мира, все боли просто взяли и напечатали в виде захватывающего, ироничного, потрясающего комикса. И я такая, господи, мы должны сделать про это целый эпизод. Вот так Саша оказалась здесь.
Я очень рада, потому что эта книга действительно такое впечатление производит на женщин, в частности, на мужчин тоже. И я слышала много историй, как разные девушки покупали целые стопки этих книг, чтобы подарить своим подругам. Действительно, она производит такое впечатление открытия какого-то.
У меня как будто похоже было, когда я читала Наоми Вулф «Миф о красоте». Но она тоже как бы такая, типа, да, я всегда это чувствовал, вот оно, и ты тоже пытаешься подарить всем женщинам. Кстати, интересно, когда я читала книгу, почему-то мне не было очевидным фактом, что автор — это женщина, потому что у нее такое имя интересное, Лив Стрёмквист. Я правильно произношу?
Она шведка, да, все верно.
И, в принципе, у меня даже в какой-то момент было ощущение, что это пишет мужчина, я подумала, надо же, как глубоко он сочувствует устройству мира, но потом оказалось, что это немножко не так.
Да, мужчины, пожалуй, не совсем соглашаются в этой книге, но, да, Лив стоит на таких позициях защитницы.
Вы получали вообще какую-то обратную связь такую от мужчин, как они обычно откликаются на это?
Я вспомнила, что моему близкому другу помогло это увидеть, ну, вот это свое избегающее поведение, да, о котором там часто говорят в этой книге, и вот эту автономность, которая больше свойственна современному мужчине, нежели современной женщине.
Давай, наверное, тогда в двух словах опиши, что за книга, как вообще вы пришли к мысли, что хотите ее издавать, переводить?
Мы уже работали над книгами Лив Стрёмквист, над ее книгой «Плод познания», которая была ее таким проводником в западный мир и вообще в разные страны, в разные языки. Эта книга была посвящена телесности и стереотипам вокруг женского тела. И мы эту книгу издали, а потом права на следующую книгу продавали на этапе, когда не было еще перевода, книга не была завершена, и по-шведски мы не читаем. Даже, по-моему, никого не попросили почитать. Но была заявлена тема, что это будет книга о любви. И когда, наконец, я смогла почитать перевод в процессе перевода этой книги, я поняла, что мы с Лив стоим на одних и тех же позициях, что нас вдохновляют одни и те же источники, в частности, социолог Ева Илуз. Для меня это, конечно, был такой абсолютный мэтч. И опять-таки показатель того, что эта тема универсальная сейчас и волнующая очень многих людей. Так вот мы с этой книгой столкнулись.
Причем, что интересно, я пересказывала подруге, она мне сказала, ну, это же, наверное, больше про российскую действительность. Я говорю, я не знаю про какую-то действительность, но книгу написала девушка из Швеции. Сложно как будто найти более прогрессивное вообще место на глобусе. Так что, видимо, правда, все куда более общечеловечно, чем мы привыкли думать.
Мы в основном, может быть, кроме людей в Северной Корее, живем в позднем капитализме, и поэтому те правила, которыми руководствуется институция людей в позднем капитализме, они как в Швеции, так и в России одинаковые, с небольшими вариациями. Поэтому это вещь универсальная, действительно.
Мы приготовили для вас подарок и разыграем прекрасные книги Лив Стрёмквист у нас в запрещенной сети. Все условия конкурса мы оставим в описании к эпизоду. Также для каждого нашего слушателя в издательстве No Kidding Press будет действовать скидка 20%. Желаем вам удовольствия, хороших книг и любви. Я тут подготовила список вопросов, которые я выписывала, читая книгу. Попробуем с тобой пробежаться по ним, посмотрим, к чему это приведет. Наверное, первый вопрос — вообще миф о романтической любви. Что вообще это такое и как это влияет на нашу жизнь?
Для меня, прежде всего, в основе этого мифа лежит идея о комплементарности, да, о дополняемости. И это очень-очень старая мысль, которая, наверное, впервые была зафиксирована в «Пире Платона». И «Пир Платона», то есть один из эпизодов тоже в книге «Расцветает самая красная из роз», пересказывается, когда нам показывают ту самую, как бы, вечеринку философов древнегреческих, среди которых есть Сократ, куда врывается Алкивиад, значит, молодой аристократ, который проходил обучение у Сократа и влюбился в него. Но Сократ то ли не отвечал ему взаимностью, то ли посылал ему какие-то двойные сигналы. В общем, свел его с ума этим своим непрозрачным поведением, дистантным, то теплым.
Все, что мы любим.
Об этом, по-моему, в этой книге не особо говорится с точки зрения Пира. Но вообще, действительно, миф романтической любви строится на вот этой идее, что в этом мире есть твоя половинка. В «Пире Платона» эту идею озвучивает Аристофан. Он, да, действительно говорит, что раньше люди были цельными и как-то очень наслаждались жизнью слишком, и Бог позавидовал им и расколол их надвое. И теперь мы ощущаем вот эту неполноту, недостаточность, и вечно ищем способы стать целыми. И, конечно, самый мощный способ это сделать — это встретить другого человека, который тебя дополнит. И этот миф о романтической любви мы можем наблюдать до сих пор. Это очень сильная идея, которая выжила на протяжении всех этих веков. И мы ее видим в романтических комедиях, да, когда люди встречают друг друга. И невозможно себе представить, что романтическая комедия закончится не хэппи-эндом, да, тем, что они друг друга не встретят.
Я вот так слушаю, да, и хочется почему-то спорить с Аристофаном, что, наверное, очень шаткая позиция, что, кажется, уж в те времена наличие романтической любви точно было во многом экономика такой социальной штукой, то есть, ну, вряд ли можно выжить вне капиталистического общества, когда есть онлайн-доставки, онлайн-мужья на час, и точно не надо пахать поле без второй половинки.
Это же речь идет прежде всего, я знаю, что это универсально, но в целом все эти философы, они обращались к людям полиса, да, к людям, которые могли заниматься философией. Соответственно, у этих людей были рабы, им тоже, в общем, ничего не нужно было делать особенно. А предаваться любви можно было и дополнять друг друга.
Когда мы говорим, да, про то, как нас влияет все, что мы встречаем в поп-культуре, какие-то в детстве сказки, медиа, вот какие представления о любви вообще сформировались, например, у тебя? Ты в 16 лет что вообще такое представляла о любви?
Ох, ну я, конечно, тяжелый случай. Я была подвержена этой идее романтической любви. Это проявлялось в моих играх с куклами, например. Разыгрывалась история любви. Они должны были встретиться, пройти через определенные испытания, пожениться. И я разыгрывала это бесконечно, мне кажется. Потом уже в подростковом, возможно, возрасте или чуть пораньше, действительно, был такой период популярности романтических комедий, которые показывали по телевизору и в кино. И я, видимо, подспудно впитала вот эту идею, что могут встретиться две противоположности, потому что часто конфликт фильма строится именно на этом. Вроде бы они совсем не похожи, и вопреки этому они находят друг друга. Любовь. Они находят друг в друге самого близкого человека. И я не осознавала, насколько это на меня влияет. Но сейчас, например, романтические комедии очень часто показывают в маникюрных салонах. И когда я сижу в маникюрном салоне и вижу на плазме романтическую комедию, я думаю, о боже, это меня отравляет, потому что меня туда засасывает. Я прямо чувствую, как я снова хочу этому поверить. Но я понимаю, что у этого есть последствия, конечно, для реальной жизни.
А как ты видишь эти последствия?
Не то чтобы у меня очень разочарованное отношение к любви, не то чтобы я любовь расколдовала в своей жизни. Наоборот, я прославляю любовь. Я, как Лив Стрёмквист и ее вдохновительница-социолог Ева Илуз, считаю, что любовь, как вот эта мощная сила, которая сбивает нас с ног, она сейчас терпит, конечно, не лучшие времена, и позиция шаткая в нашем обществе потребления. Мне бы хотелось видеть какие-то ограничивающие факторы, да, которые диктует нам культура. Что из этого мое, а что из этого привнесенное? Возможно, какие нарративы культурные и социальные они не играют мне на руку. Они не то, что мешают мне добиться какого-то успеха, а именно, что вредят моему благополучию.
Просто я на самом деле страшный фанат комедий романтических. У нас даже был про это отдельный эпизод. Как тебе кажется, они там условно все одинаково дезадаптивны? Или все-таки там какая-то новая волна про новые смыслы? Как вот ты это понимаешь?
А приведи мне пример какой-нибудь.
Ну, так как я действительно экспертно разбираюсь в жанре, так сложилось. Те, которые мне нравятся, и те, которые новая волна, они довольно часто находятся в разных кластерах. Например, я точно видела романтические комедии, где как-то обыгрывается, условно, женщина, которая успешна на работе, и какой-то мужчина, который ее помощник, у них завязывается роман, и как бы они так остаются в этой структуре, и всем в ней комфортно и хорошо. Много каких-то паттернов в этом смысле переигрывается. Мне, честно говоря, это не сильно меня вдохновляет, потому что я, наверное, как раз воспитана на таких более широких классических, какие стереотипы, да, какая-то идея про ненависть перерастает в любовь, то есть невозможность адекватно оценивать как бы незаинтересованность и агрессию в свой адрес и пребывать в каких-то иллюзиях по этому поводу или там неадекватно проявлять свою симпатию через какие-то разнообразные формы подросткового насилия. И, наверное, мне кажется, такой стойкий, эскапистский, утешительный паттерн таких романтических историй, которые созданы для девушек, это что-то про то, что ты, значит, можешь быть такая незаметная, вся не очень, но вдруг на тебя почему-то свалится мистер Грей, который капитан футбольной команды и вообще, значит, во всех смыслах альфа-самец. Вот это, мне кажется, тоже такая идея, которая, в принципе, ничего в ней ужасного нет, но как будто она привлекательнее, чем реальность, отсюда желание эту реальность как-то от себя отгородить, оно может возникать. Если это происходит раз в полгода с ведёрком мороженого на грустной ноте, это типа супер. Но кажется, бывает так, что люди в какие-то книжки типа «Сумерки» / «Оттенки серого» могут провалиться на постоянной основе.
Ну, ты верно сказала, что я вообще не против этой функции романтических комедий и любых комедий, что они несут утешение. Утешение нам очень нужно. Фильмы эти адресованы женщинам. Я что-то не могу припомнить ни одного мужчину, который...
Ну нет, есть какие-то вот такие лайт-версии.
Плейбук вот это вот.
Про психопатов, да, что-то такое. Нет, они даже сказали скорее про психопаток, потому что, видимо, нет ничего более романтичного в глазах мужчины, чем случайно встреченная им как знамение свыше психопатка. Всеми любимые что-то про лето, господи, Summer. Как он назывался-то?
500 дней лета. Но это тоже выделили как троп Manic Pixie Dream Girl, да, известный тебе. Это действительно очень апеллирует к мужскому вкусу.
Это кинг, я бы сказала, вполне себе.
Кинг. И тоже, когда ты это понимаешь, как женщина и как женщина, которая смотрит это кино, ты понимаешь, что тебе тесно в этих рамках. Ты не хочешь быть какой-то действительно привлекательной для тебя тоже, да, потому что это все какие-то очень красивые женщины, очень необычные, очень культурные и так далее, живущие не по правилам, скорее всего. Но они, прежде всего, выполняют функцию вот этой движущей силы, которая помогает герою раскрыть себя и... Возможно, женщине тесновато в этих рамках.
С другой стороны, почему-то в рамках неуспешной школьницы мне замечательно. Так что я не думаю, что речь сейчас, на моем случае, о неизмеримой глубине. Просто хочется, видимо, какие-то свои истории, как-то комфорт проживать. Возможно, какие-то зияющие дыры, которые невозможно восполнить, в грустные периоды погружаться в них снова и снова. Потому что я вполне могу представить, что там типа лет 50 меня однажды стукнет в голову, и я буду пересматривать какой-нибудь фильм про школьные романы. В сегодняшнем эпизоде хотелось бы поделиться с вами дружеским подкастом «Кроме шуток» от издательства No Kidding Press. Наши сегодняшние гости Саша Шадрина и ее коллеги обсуждают книги, издательскую индустрию, проблемы современного общества, а также терапию, чувства, провалы, расставания и все, что всех нас действительно волнует. С какими кризисами сталкиваются независимые издательства? Как переживать свои провалы? С каких пор все вокруг заговорили терапевтичным языком? Зачем читать грустные книги? И многое другое. Подкаст «Кроме шуток» можно послушать на любой из удобных вам платформ. Ссылочку мы прикрепим в описании к эпизоду. Конечно, у меня даже было такое деление, когда в какой-то момент я такая, так, в моей копилке появляются фильмы про разведенных женщин, а еще про женщин, которые решились на искусственное оплодотворение. Кажется, я становлюсь многограннее, вот такое.
Да, я тоже это чувствую по себе.
Ты говорила про то, что как будто все твои игры обязательно проходили там сюжетную арку вот, с обретением пары, и ты так как будто немножко, извиняюсь, про это говорила или мне послышалось?
Нет, скорее просто это такой жизненный факт. Я еще вспомнила, что могло на это повлиять. Это бразильские сериалы феноменных, которые в моем детстве показывали по телевизору. Конечно, это был какой-то более глобальный конфликт, что кто-то лежит в коме или какие-то родственники, которые потеряны навсегда.
Мы точно поставим музыку, чтобы всем стало хорошо.
Адриана Леса, Неуза Боржес.
Прогрессивный сюжет о влиянии науки, клонирования на жизнь людей. Но вообще люди следили, конечно, за перипетиями отношений главных героев, будут они вместе, не будут. Болели за них. Я думаю, что это на меня тоже повлияло. Меня куда-то стало кренить, как будто я отвергаю это. Я не отвергаю это, я думаю, что это интересно, когда это в основе твоей идентичности. И как раз я думаю, что для многих женщин это скорее... Не только для женщин. Мы еще, может быть, в контексте Лив поговорим о том, как это менялось сквозь века, отношение женщин, мужчин к любви и общество в целом. Но для женщин это, конечно, очень важная часть социализации. И это в том числе то, что делает их заботливыми, теплыми, открытыми, эмпатичными друг к другу и к другим людям.
Кстати, да, это очень интересно, потому что у меня недавно были огромные дебаты с моей подругой, она меня младше, ну, ей около 20, наверное, может быть. И видно, как будто она, вот это, типа, люди из другой стали, сделанные гвозди, вот это поколение. И она мне просто с пены у лица доказывала, что не нужны никому романтические все эти истории. Это все навязано, навязано. Девочкам это впихивается на самом деле. И я прям чувствую, что мне тоже такая риторика не очень близка, потому что как будто я не хочу оправдываться или как-то извиняться. Помню, пошла в кино на фильм про рыжую девочку «Храброе сердце».
Не хочу выходить замуж, хочу быть свободной. Пусть мои волосы развиваются на ветру, когда я скачу по долине, выпуская стрелы в закатное солнце.
Я вышла разочарованная, потому что я такая, ну нафига мне 2 часа без романтической линии? Вот серьезно, я этого не хочу. И там, когда я смотрю какие-то сериалы, чтобы меня реально так щелкнуло, зацепило, и это провалилось, это должна быть либо какая-то потрясающая британская комедия с черным юмором, либо там должна быть цепляющая какие-то мои струнки души романтической линии. И мне за это вообще ни капли не стыдно. Как раз про это пишет Лив, как будто женщины там искусственным образом поняли, что им, чтобы как-то выглядеть одобряемо, приемлемо, адекватно, нужно демонстрировать, что они не так уж заинтересованы в любви, что они выше всего этого, и вообще, если случайно упадут на улицу на чей-то член, такие отношения как бы можно вступить, но искать самостоятельно — это ниже их достоинства. Мне это прям претит в том смысле, что если это не про меня, почему я должна что-то такое ретранслировать? Я сижу и понимаю, что мне всегда казалось более прямым о своих, ну, любых желаниях сообщать открыто. То есть мы же не можем спрятаться от хедхантера и ждать, что к нам придет приглашение о работе. Но почему-то в этом случае такое поведение, ну, часто как бы предписывается как желательное. Вот, собственно, она об этом много пишет. Тут я тебе передам слово, как бы ты это прокомментировал, как у тебя это устроено.
Твоими речами здесь с тобой дестигматизируем любовь, да, немножко. Романтическую, в частности. Я помню, как одна из самых повлиявших на меня теоретиков, философов Белл Хукс, американская писательница, в своих множественных книгах о любви она говорила о том, что секс не является запретной темой сейчас. Но любовь — это такая тема, которая вызывает вот это вот отторжение. Во-первых, люди не готовы открываться, во-вторых, им стыдно. За это как будто это что-то действительно постыдное, желание близости.
Да, это стало guilty pleasure. Представляете, стримы с Хованским уже не guilty pleasure, а вот это стало guilty pleasure. Вау.
Да, да, и поэтому в этом есть какой-то empowerment в том, что ты можешь ходить и говорить, я хочу любви, да, я хочу близости, да, я хочу детей, да, я верю в парные отношения, да, я верю в моногамные отношения или для кого-то в полиаморные отношения. Действительно, Лив пишет о том, что эти практики современных отношений, они представляют собой рынок, потому что мы живем в позднем капитализме, и мы на разные структуры, на разные социальные отношения можем посмотреть как на рынок. И на этом рынке есть ряд акторов, и мы их можем разделить на группы. И один способ деления на группы — это гендер. Мужчины, женщины — 2 доминирующих гендера. Так исторически сложилось, что у мужчин больше власти, больше ресурсов. Большее количество власти, больше количество ресурсов дает больше свободы, как мы понимаем, и больше автономности. Также мужская гендерная социализация не подразумевает вот этой вот тяги, стремления к любви. То есть любовь со времен там Пира Платона, она довольно универсальна. А там это еще гомоэротическая любовь, к тому же, в основном. Хотя Платон не был гетеросексистом, и когда он вложил Аристофану в уста идею о том, что человек расколот на 2 половинки, то это 2 половинки могли быть мужские, могли быть только женские, могли быть разного гендера. Тем не менее, у мужчин действительно больше возможностей, больше свободы, больше автономии. Поэтому у них больше рычагов давления. Они просто на этом рынке занимают более конкурентную позицию. И часто это в отношениях может выглядеть так. В начале отношений мы сохраняем еще какие-то представления об ухаживаниях, из прошлого. У мужчины больше инициативы в начале. Понятно, что это не для всех, и это действительно тоже зависит от социального положения человека, от контекста их отношений. Но overall это так, что мужчина начинает ухаживать, мужчина проявляет инициативу, а потом женщина вовлекается. Но сейчас мы часто в современном мире, я по своим подругам и по себе видела это много раз, что ситуация потом переворачивается. И ты оказываешься в позиции человека, которому больше нужно.
Ой, сейчас кому-то больно стало. Я надеюсь, не мне, но сейчас, надеюсь, просто много-много девушек немножко схватились за сердце возле своего смартфона.
Да, но я при этом думаю, что у многих это такая риторика может вызвать отторжение и злость, и мысли «нет, все не так», и все не так однозначно, и это правда так.
Да, если я буду оставаться достаточно холодной 45 лет, то ничего не изменится, это прекрасный план.
Ситуация часто переворачивается, и мы видим, что женщина начинает тянуться к мужчине, мужчина начинает отдаляться, да, и их отношения, они регулируются дистанцией с его стороны, и как ты до этого привела пример из книги Лив, что реакция женщины в этих условиях — это еще больше дистанции в ответ на дистанцию.
Я тебя переиграю, я тебя уничтожу.
Да, и тогда ты побежишь за мной, да, это тебя не толкай. И тогда у нас получается два дистантных человека, да, для того, чтобы была любовь, была близость, нужно делать шаги друг к другу, а не шаги друг от друга. И вообще современные отношения, они полны вот этих противоречий, потому что тебе нужно делать шаг близости и при этом сохранять свою автономность для того, чтобы не слишком привязаться, для того, чтобы не потерять себя. Но нельзя бежать в противоположные стороны одновременно, да, это невозможно. Это ряд людей сводит с ума. От этого появляется вот это ощущение своей неадекватности, несчастности, нестабильности жизни, неопределенности, непонимания, кто вообще такая. До того, как я не столкнулась с этой теорией, Белл Хукс, Эва Илуз и потом Лив Стрёмквист, я даже не могла отдать себе отчет, что, собственно говоря, происходит. Почему любовь столько боли приносит?
Ну, правда, такая тема, да, что как будто вот все, что ты перечисляешь, это вот сейчас в современном пространстве называются какими-то специальными терминами из популярной психологии, там, ой, это у тебя просто тревожная привязанность, а если бы ты была здорова, тебе было бы глубоко наплевать. И это как будто звучит тоже немножко парадоксально. Скажу за себя, если тебе кто-то правда нравится, интересен, невозможно не проверять телефон, переживая, написал он тебе или нет. То есть это не выключается вот так. Можно, конечно, себя силой отправить на какое-то требующее всего внимания мероприятие, но все равно это важная мысль. Если человек тебе, ну, в данный момент почему-то особо не стрельнул, вот тогда все эти рекомендации просто даже не нужны инструкции. Ты естественным образом ведешь себя как незаинтересованный человек. И это ужасная мысль, но парадоксально, да, кажется, что если так входить в коммуникацию, ну, ты это не можешь выбирать, мне кажется. Потому что притворяться — это, ну, какая-то странная история. Тогда, кажется, динамика развития этих отношений выглядит более здоровой, что ли. И тут ты просто такой, что происходит? Как мы вообще к этому пришли? Всегда ли так было? Или просто это стало более очевидным?
Как ты сказала про типы привязанности, мне кажется, для понимания сложившейся ситуации недостаточно одного измерения, да, недостаточно одной линзы, через которую мы можем смотреть. И я это все больше и больше вижу. Есть эволюционный подход, да, который там говорит о том, что мужчинам важно распространить свои гены, или там люди по умолчанию не моногамные, ну, еще какие-то там установки, да, которые мы знаем из этой области. Потом есть опыт психологии, абсолютно кажущийся, я не знаю, как тебе, как практикующему психологу, но мне действительно теория привязанности очень помогла. Но, с другой стороны, у меня нет ожидания сейчас от людей и от себя в том числе, что я могу как-то перебороть эту травму привязанности, я могу ее сгладить, наверное. Я могу с вниманием отнестись к своему партнеру или к другому человеку, учитывать его травму привязанности, образовывать себя на этот счет. У меня нет ощущения, что я могу встретить какого-то здорового человека в этом плане. Я уже исхожу из позиции, что 98% людей имеют травму привязанности, особенно в России. Просто вопрос, насколько выражены.
Кстати, кажется, я встречала здоровых людей и вот ловила такое ощущение, что это настолько пугающе выглядит. Ну, то есть вот это даже сложность понять, когда у человека нет какого-то чувства стыда, вот без повода, понимаешь, нет каких-то гипертревожностей, он говорит обо всем прямо открыто, о своих симпатиях, и думаешь, господи, как вообще нам выстроить коммуникацию, я не понимаю. Кажется, что все-таки правда, тревожная привязанность — это типа условно женский аксессуар, а избегающий — мужской. Даже как-то писала статью, меня просили написать для какого-то издания, и пыталась понять, искала какие-то источники, не то чтобы эта тема прямо в таком ключе обсуждается. Как ты себе на нее отвечаешь?
Уф, я это также ощущаю. Мы это можем связать с Илуз, да, о том, что избегающий тип привязанности, он доступен людям, у которых больше автономности. Тревожный тип привязанности, Он скорее характерен для людей, для которых любовь и близость являются центральным элементом в жизни, образующим. Без этого чувствуешь себя очень неустойчиво в жизни. Перестаешь понимать, кто ты такая. Поэтому для меня это действительно скорее так. Я забыла, там есть какой-то амбивалентный, да, тип, или когда сочетаешь и то, и другое.
Ну, якобы, да, да, да. И вашим, и нашим.
И вашим, и нашим, да. Поэтому я с годами по себе, конечно, вижу, что я из-за приобретения больше автономности в жизни, из-за того, что я много рефлексировала о романтической любви и проживала эти опыты. Но это было не политическое решение стать более автономной, избегающей. Что это приходит, на самом деле, с автономностью и при этом с наработанными страхами близости, несмотря на то, что ты женщина, ты становишься избегающей.
Я вот даже как-то придумала, что как будто просто там есть какой-то условно болезненный опыт оставаться одному, детский, не детский. И как будто есть просто разные копинги с этим справляться, и, видимо, гендерная социализация просто поощряет развитие тех или иных копингов в большей степени. То есть, условно, тревожно — это скорее постараться сделать все, что угодно, показать свои чувства, попросить, заслужить. Это вот в эту сторону идет. А избегающая — это какая-то даже идея про то, что мне нельзя показывать заинтересованность, и лучше я молча все это переживу и даже не буду связываться, потому что если я свяжусь и потерплю как бы какое-то крушение, мне придется это, не дай бог, продемонстрировать, а мне это нельзя. То, что ты говоришь, конечно, тоже, когда появляется больше ресурсов, то есть условно, если я понимаю, что, ну, бог с ним, я могу пойти зарабатывать себе кучу денег, это, во-первых, увлекательно, во-вторых, в этом много чувства безопасности. В этом смысле, если у тебя есть хотя бы такая дорожка, пойти по ней, ну, как будто прикольная опция.
Да, но не только денег. Я вот в последнее время стала себя устойчивее из-за того, что я стала какими-то очень для себя ценностными вещами заниматься. Чувствовать большую опору в дружбе. Вообще дружба как-то расцвела за последние годы. Это вот источник той поддержки, которая, возможно, не хватала мне раньше в отношениях, и абсолютного принятия, безусловного. И при этом там есть необходимый уровень дистанции, который как раз устраняет вот эту болезненность часто романтической или парной близости, когда при такой маленькой дистанции вы друг друга не можете ни уколоть, ни ранить. Просто это особенность.
Дружба — это вообще прекрасный конструкт. Во-первых, он, правда, там как будто тема инициативы не является тревожащей, и ты можешь спонтанно проявляться без давления каких-то стереотипов. У меня как никогда не было в дружбе вот этого ощущения, что я какой-то линейкой пытаюсь понять, кто кому чего сделал, не слишком ли много, не нужно ли мне как-то себя. Вот это просто же безумие, когда ты находишься в какой-то влюбленности, тебе нужно подумать так-так-так-так-так, а не слишком ли мне много в чужой жизни, может быть, мне нужно себя силой вот прямо сейчас отправить на какие-то курсы, спортивные занятия или почему-то перебирать гардероб, чтобы, не дай бог, никому не встать костью в горле. Но это же как будто ужасно, а в дружбе она как-то выстраивается, ну, само по себе, и отказа, мне кажется, гораздо меньше ранит в дружбе. Ну, естественно, дружба полигамна по своей природе, и в этом тоже очень много свободы и счастья.
Да, согласна. В дружбе мы не думаем про симметрию или асимметрию, как ты сказала. Но, с другой стороны, есть такие опыты у многих моих подруг, особенно ранней дружбы какой-то или дружбы в юности, когда вот между девушкой и подругой существует действительно такая болезненная связь, как в книгах Елены Ферранте, например, и где расставание это дружеское воспринимается...
Как романтическое, конечно.
Очень болезненно, да, как романтическое. В целом, да, я согласна, что в дружбе ставки более низкие и более меньше, удовольствия больше.
Вот ты сейчас сказала, да, мне очень откликается. У нас даже, говорю, был отдельный выпуск про токсичную дружбу, где мы выдвигали теорию, что часто какой-то опыт отношений с мамой, ну, такой сложный, мы перевешиваем на подругу, и так как это все-таки более безопасная территория такая для исследований, там мы можем что-то для себя заметить, понять, и поэтому часто это не так просто и болезненно. Но вот так, положа руку на сердце, тоже чувство любви я, наверное, вот такое прям испытывала к девушкам. Вот как раз такое многогранное, полное со всеми моментами, наверное, в первую очередь к ним. Я не знаю, читала ли ты книгу «100 писем Сереже». И я когда читала ее, у меня сначала было какое-то дикое раздражение, потому что, ну, что за нарциссические вообще истероидные переживания, какой кошмар. А потом я прониклась отчасти и поняла, что хочу написать такую же книгу. И поняла, что у меня в жизни такого накала отношений с мужчинами, ну, даже рядом не стояло. А вот у меня была подруга, про которую я бы реально написала 100 писем. И это было бы вот выворачивание души и всех каких-то сложных моментов, которые у нас происходили. Эти отношения тоже закончились. Как раз да, это правда интересно, как это вообще происходит и как это по-разному у всех устроено. Но ты еще говорила, да, что делала акцент на то, что менялось со временем. Как это поменялось? Что там с привязанностью происходило?
Если набросать так очень поверхностно, то мы знаем, там, может быть, что в модерном обществе, особенно, ну, среди аристократов точно, но там среди менее привилегированных слоев населения тоже. Выбор был небольшой. Не было приложения, не было Тиндера, и не было свободы выбирать. Вообще не было никакой экологии выбора, не было понятия выбора. Да? Аристократы могли жениться на аристократах. Речи не шло о том, что они должны полюбить друг друга прежде всего. Там в какой-нибудь культуре Индии мы знаем, что есть arranged marriages, где тоже семьи принимают это решение и сводят пару. Внутри какого-нибудь там типа деревенского сообщества тоже тебе родители говорили, это он, это твоя судьба, смысл твоей жизни. И мы видим ситуацию, когда романтическая любовь просто не существовала как таковая. Хотя, да, мы можем вспомнить, возможно, вот это понятие рыцарства, когда есть прекрасная дама, которой посвящаются песни, ради которой совершаются подвиги. Но это какая-то немного такая символическая вещь, потому что вроде нет точки зрения, представления о том, что вам с этой дамой нужно образовать пару, и вы друг для друга будете тем, чем люди в паре являются сегодня, то есть и партнерами по жизни, и родителями, и вот этим неослабевающим огнем, который вызывает в тебе чувство романтическое и так далее и тому подобное. А потом уже с приходом модерности и особенно высокой модерности мы видим, что любовь начинает играть роль. Мало встретить кого-то, и тоже очень может быть ограниченный круг возможностей. Например, вспомним Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Они живут в какой-то глуши, и тоже немножко незажиточные, но аристократы, у них куча детей, у Беннетов, которых нужно выдать замуж. Туда, значит, заезжают какие-то молодые люди, в общем, они как-то сватаются. Но Элизабет Беннет, она не может выйти замуж за человека, которого не любит. Вот есть мистер Дарси, он хорошая партия, но он вредный, какой-то мерзкий, и для того, чтобы ему образовать пару, им нужно взаимно влюбиться. Тут появляется эта идея о том, что любовь необходима. А с появлением высокой модерности, да, с раскрепощением людей, с индустриализацией, с переездом людей в города, с освобождением женщин, эмансипацией, все начинают пересекаться в каких-то общественных пространствах. И тогда любовь приобретает все больше и больше значения, конечно, для нас. И уже хочется выбирать. Уже важно встретить человека не просто равного тебе социально, а человека, который вызывает в тебе вот эту вот искру. И при этом, как говорила Лив в своей книге, немножко поменялись представления о женственности и мужественности. Если во времена мистера Дарси там, или Киркегора, пример которого приводится в книге, этот мужчина должен был открыться в своих чувствах женщине. Женщина могла испытывать эти чувства, но она не могла ни в коем случае сделать первый шаг, потому что ей нужно было беречь свою честь таким образом. Мужчина должен был страстно признаться, тут же сделать предложение руки и сердца. И он не мог ни в коем случае его отозвать, потому что если бы он отозвал это предложение, он бы был опозорен в обществе, это бы имело реальные последствия. И это случалось очень редко. И как раз Лив приводит пример, когда Киркегор, философ датский, ухаживал за девушкой, долго, значит, ходил к ней домой, слушал, как она играет на пианино, потом захлопнул крышку пианино, чуть, значит, не прищемив ей пальцы, сказал, достаточно мне этого, я уже не могу, я сгораю от любви, будьте моей женой. И она согласилась, а потом он передумал, потому что был мучим своими, в общем, философскими какими-то.
Потому что психолог сказал ему, что твои чувства важны, если тебе некомфортно, ты должен учитывать свои чувства в первую очередь. Такой интересный тренд есть на нашей культуре.
И потому что у него была такая возможность, как у мужчины. Но, тем не менее, это, да, имело для него последствия, потому что в обществе про него отзывались очень плохо, и все общество стояло горой за эту женщину. То же самое мы видим в «Гордости и предубеждении». Там все шло довольно гладко и закончилось хорошо, но мистер Дарси должен был открыться и показать ей свои чувства. И тогда она, несмотря на то, что у нее тоже уже были чувства, она на них отвечает. Нужно было вот ответить. Сейчас это по-другому. Мы все чаще и чаще видим, что женщины первыми заявляются о своих чувствах, первыми выплескиваются эмоционально. Интересным образом, мне кажется, я сейчас вспомнила, почему Татьяна у Пушкина в «Евгении Онегине» была такая прогрессивная героиня, потому что она сделала невозможное.
Ну, ей, кстати, повезло, потому что в целом, мне кажется, он довольно себя адекватно повел.
Ну, он повел себя холодно, знаешь, вот это очень современный сюжет.
Ну, хотя бы не позорил ее честь, не пользовался ей, не смеялся. Даже в конце помог ей поднять самооценку, когда приполз сказать, извини, я был неправ.
Это традиционный сюжет, очень жизненный, когда нелюбящий начинает любить, а любящий отвергает его. Но он ответил, я даже очень часто как раз вот эту цитату из Евгения Онегина «Нет, я не создан для блаженства», я ее использую при описании таких ситуаций, когда мужчина такой, ну, я сейчас не время, я пострадал в прошлых отношениях, это меня сейчас не интересует, я там не знаю, что мне делать со своей жизнью, и я не знаю, могу ли я открыться другому человеку. Это вот называется «Нет, я не создан для блаженства».
Ну тут да, ну как будто вот здесь надо какое-то найти себе мужество в этих формулировках, увидеть какую-то основную суть, что кажется, ну вас сегодня не выбирают, соприкоснуться с ней, возможно, плакать и там пойти жить дальше свою жизнь. Хотя это как раз то, что за что нас осуждает Лив в этой книге, что мы пытаемся все контролировать, все делать по регламенту, облегчать свои страдания, вместо того, чтобы просто нырять в пучину любви, если там типа суждено, то 15 лет ошиваться в приступах несчастной незаимовлюбленности.
Как леди Каролина Лэм, которая, в общем, тоже знатная аристократка, пылко преследовала лорда Байрона, который ответил ей взаимностью, а потом ее разлюбила, и она, в общем, его харасила, бегала за ним и выставляла его тоже в постыдном свете. Это сталкинг, да, мы не поддерживаем это абсолютно. Как ты сказала, что можно оплакать этот отказ, но часто современные люди, и женщины, и мужчины, они в этом не видят отказ, да, у них мысль вызывает намерение, нет, я завоюю тебя, я покажу тебе, я растоплю твое сердце, ты такой, значит, загадочный, такой травмированный, но я смогу.
Это правда притягательный челлендж, я согласна. Тем более вот я как психотерапевт, мне кажется, многие мои коллеги, ну, может, не многие, но я точно, мне кажется, такую игру склонна скорее играть, поэтому я попыталась это переместить в пространство своего кабинета, и там это более уместно. Там это за деньги, там это вроде как более-менее по согласию двух сторон, но это точно притягательно, потому что это же можно убедиться, что ты такой особенный. Вот человек холоден ко всем, а к тебе вот на 3 миллиградуса потеплеет. Хотя при этом рядом есть уже великолепные теплые люди, но почему-то вот какой-то сканер иногда может быть сбитым в этом смысле. Такая печальная история.
Действительно, есть еще вера в силу слова, что слово может растопить чужое сердце, что вот я скажу. Сила любовной речи, сила любовного письма. Это, конечно, очень интересный культурный троп. Я его не осуждаю ни в коем случае.
Ты мне вот даже тоже как психотерапевту, что ли, хотя я так себя не идентифицирую, на самом деле, это точно не моя главная идентичность, кажется, что письмо мы пишем для себя все-таки, потому что уже невозможно себе это держать. И письма, в общем-то, можно и не отправлять, и писать их можно не только о любви. В некоторых письмах можно желать кому-то кровавых мук. Это просто какой-то способ изнутри уже как-то это вынуть.
Прожить.
Да, но с другой стороны, отправленное письмо, особенно романтическое, оно хотя бы дает как-то выйти из пространства фантазии, предположений, да, и уже столкнуться с вот каким-то реальным ответом живого человека, чего, впрочем, многим влюбленным не хочется, потому что часто влюбленность — это как раз про какую-то божественную фантазию, идеалистическую какую-то вообще витание в облаках, и нам там живые люди, в принципе-то, и не нужны.
Да, белый экран, на который ты проецируешь, в общем, то, что для тебя сейчас актуально спроецировать. У нас есть такая книга, роман «I Love Dick» Крис Краус. Там как раз фабула в том, что женатая женщина влюбляется в коллегу своего мужа и начинает писать ему письма. Она сначала их отправляет, потом не отправляет, и эти письма постепенно смещают свой фокус с вот этого любовного послания человеку к другим вещам, которые волнуют в искусстве, в политике. И она вообще обретает эту силу письма, обретает свой голос. Ей просто нужен был адресат вот этот, да, идеализированный очень. Поэтому действительно письмо может играть разные роли в нашей жизни.
Все вспомнила, я читала у Миланы Кундеры, по-моему, называлась «Неспешность», если я не ошибаюсь. Там тоже была какая-то увлекательная история про романтические переписки жены, которую обнаруживал ее муж, читал, там что-то страдал, переживал, там в итоге все каким-то закончилось супер непредсказуемым сюжетом. И как я тогда запомнила для себя, что все-таки самая важная штука вообще в наших головах и письмах — это приватность. И читая чужие письма, мы можем настолько себе навредить, что лучше никогда этого не делать.
Да, я считаю, что то, что скрыто от тебя, должно быть скрыто. Это не твое.
Особенно чужой поиск в Гугле, да? Никому этого не нужно, можете поверить.
Ох, нет.
Я вот это еще когда говорила это про сословные какие-то истории, я вспомнила, я какую-то лекцию слушала, не буду ручаться там за достоверные сведения, там была идея, что любовь в каком-то смысле была роскошью, доступной низшим слоям, так как у них не было таких серьезных каких-то юридических там ответственностей, необходимости сливать капиталы, там условно какая-то крестьянская девушка могла с большей вероятностью с кем-то флиртовать или там более-менее выбрать себе супруга для того, чтобы жить жизнь. Это скорее миф или под этим что-то есть, сколько тебе известно?
Нет, я об этом тоже слышала. И звучит довольно логично, да, что действительно нет этих сословных браков. Но, с другой стороны, я тоже у Элуз в лекции про эмоциональный капитал, она цитировала, по-моему, разные письма и Фрейда, и еще кого-то, где использовалась лексика, показывающая эмоциональную компетентность, что, с другой стороны, наоборот, отсутствие необходимости выживать, зарабатывать себе на кровь, на пищу, она дает людям доступ к миру чувств.
Это какая-то, мне кажется, злая мысль. Тебе так не кажется?
Ну, это мысль о социальной несправедливости. То, что мы подумали, социальная несправедливость не исчезает.
Когда у тебя вот так все обострено, какая-то условная опасность, какая-то смерть, все вот эти вещи, они как-то ближе к тебе, там какое-то выживание, может быть, ты тоже как-то можешь быть с какими-то своими чувствами отчасти в большем контакте, как-то типа ценить более настоящие условные вещи, чем то, насколько яхта твоего партнера приближена к твоим представлениям о оптимальной яхте.
Ну, действительно, и мы знаем, что на войне люди сходились из вот этого ощущения близости смерти.
Чувство ремарка.
Да, или там в «Докторе Живаго», да, мы тоже видим, что будучи женатым на войне, очень сильное чувство испытывает Клари, и... Да, я согласна. Но это вот как бы острая ситуация. А Лара из «Доктора Живаго», его огромная любовь.
Пыталась читать «Доктора Живаго», мне было так панически вообще плохо от мысли, что жизнь может измениться в одночасье так сильно. Наверное, ужасно, но для меня самый трагический момент, когда его супруга обходит комнаты, которые принадлежали целиком полностью, и в какой-то там чуланчик сгребает всю их жизнь. И я такая, господи, все остальное меня вообще никак не трогает. Вот это реально кошмар.
Да, ну, я говорила о том, что есть острая ситуация столкновения со своей смертностью, и она, конечно, обостряет вот это желание прожить какое-то большое чувство, желание дополнить себя. А с другой стороны, есть просто тяжелая жизнь, когда тебе в 5 утра надо вставать и сеять рожь. И, возможно, в такой ситуации любовь не является чем-то вот таким судьбоносным, да? Она, скорее, может быть, является приятным времяпровождением на сеновале. Боже, я всех обесценила. Но это, в общем, мои спекуляции, конечно, абсолютно.
С другой стороны, а Аксинья с Гришей, вот это же вообще было какое-то что-то невероятное тоже такое. Как будто не сильно здоровое, в то же время стойкое до крайности. Ты просто сказала про сеновал, я не могла не вспомнить Тихий Дон, само собой, разумеется.
Вообще, я думаю, что абстрагировавшись от вот этой вот социальной канвы, да, как я говорила, что у нас есть много способов посмотреть на это эволюционное, там, социологическое, психологическое и так далее. Психоаналитики вообще нам говорят, что любовь там, где проходит граница. Близость смерти или там невозможность этой любви. И действительно, когда там семьи запрещают вам жениться, это не лучшая партия для него. Это формирует эту границу. И это обостряет чувства, безусловно. Я уже не помню, что у нее там было с Григорием у Аксиньи, напомни мне.
Она была замужем, он тоже был женат, у них там начался какой-то роман, и в итоге...
Граница.
Ну, им нельзя было, безусловно. Таежный роман. Давай мы на эту границу таежный роман. Я вот тоже сейчас слушала, и такая у меня какая-то идея, что, возможно, правда, то место, где слишком много ожиданий, каких-то возлагания надежд, иллюзий, там, наверное, и невозможно произрасти любви. Может быть, поэтому так просто дружить и любить в дружбе.
Почему невозможно там произрасти любви?
Ну, как будто гнет ожиданий отравляет любую почву.
Да, я склонна согласиться. Но ты думаешь, что гнет ожиданий сейчас выше, чем был раньше?
Ну, мне сложно сказать. Больше знаешь про что? Что вот, возможно, как раз вот те, кто увлечены темой любви, кто там жаждет любви, ожидает любви, как-то вот, знаешь, как ты говоришь, одержимость Лив этой темой греет тем, что это как бы репрезентация человека, который, правда, в это тотально погружен. Может быть, если по каким-то причинам там человек взрослен так, что его эта тема не настолько погружает в себя, ему тогда проще как бы в этом действовать. Вот я про что.
Но Лив, ты о чем говоришь? Что мы боимся сильных чувств. Например, Леонардо Ди Каприо, да, который, с одной стороны, вроде как бы, наверное, не сильно погружен, потому что на его месте я бы очень расстраивалась, да, когда у тебя было там подряд 12 партнерш, с которыми ты встречался от 6 месяцев там, до 3 лет, и каждая не та самая. Но ты же хочешь встретить любовь на всю жизнь, да, согласно романтическому мифу. Понятно, что у нас могут быть уже другие ожидания, да, скорректированные современностью. Но в основном, когда я с кем-то начинаю встречаться, я не хочу думать, что это закончится.
Ну, вот это, конечно, тоже такая тема сложная. Я вот сейчас, наверное, как будто себя уже готовлю к мысли, но это странно, типа, с чего бы ей не закончиться? У мира такие огромные скорости сейчас, да, мы так быстро все меняемся, и как будто вот сложно сказать себе, да, что вы друг другу единственный, это лучший выбор, потому что если там вы живете в вселенной 15 человек, возможно, вам легко понять, что ваш партнер, правда, лучший выбор, потому что он там, условно, даже собрал забор. Но если есть интернет, окно во все мириады возможностей, тогда, наверное, людям сложнее оставаться с этой мыслью. Ты говоришь, да, что как важно полюбить, как будто теперь еще есть какая-то идея, что есть какой-то ползунок, с которым мы контролируем актуальность этих чувств. И в случае, если как бы соотношение ухудшения качества этого становится достаточно великим, то часто люди такие, зачем нам мучить друг друга, если мы можем условно прожить свою там еще серию моногамную и еще серию. Или кто-то это противоречие через попытку договориться про открытость отношений преодолевает.
Да, я закончу предыдущую мысль и сейчас перейду к вот этой твоей. Ты говорила о том, что люди, для которых этот вопрос стоит не так остро, да, которые не складывают яйца в одну корзину, для которых любовь не является образующей силой, они вроде себя как-то посвободнее в отношениях чувствуют. И про Ди Каприо я вспомнила, с него начинается книга «Лив», о том, что вроде как он себя и посвободнее чувствует, и автономнее. Но, с другой стороны, он как бы особо ничего не чувствует. Он как теплая конфорка, где никогда не закипит вода. А ему самому-то прикольно от этого? Прикольно не испытать вот этого? Это вопрос. А с другой стороны, когда ты говоришь, что мы, будучи с человеком, не можем игнорировать реальность, когда мы знаем, что мы окружены большим количеством людей, и какова вероятность, что вот этот человек — это наилучший выбор. Но когда ты употребляешь это выражение, ты становишься выбирающим субъектом, а значит, капиталистическим субъектом. Это как бы то, что Лив критикует, да, что мы любовь превратили в консюмеризм. Я не за нереалистичные ожидания и даже против избегание реальности. Мне кажется, с реальностью нужно встретиться, и, например, в DBT-терапии есть навык принятия реальности, пришедший туда из дзен-буддизма, и это один из самых сложных навыков, потому что часто мне хочется топать ногами и кричать «Нет, я это не выбирала, мне такое не подходит». Ну, извини, Саш, как бы. Либо прими, либо умри. И я скорее про то, что, конечно, нужно иметь в виду, что все имеет качество такое, возможность заканчиваться. Но я это для себя тоже переформулировала так, что все не заканчивается, все изменяется. Мы не знаем, в какую сторону. Да, я про то, чтобы иметь это в виду, но заходить в отношения с одной стороны прагматичным чувством, а с другой стороны тоже расколдовывающим любовь, чувство, а с третьей стороны каким-то пессимизмом, мне кажется, это не то, что неверно, но просто неприкольно.
Мне кажется, прекрасная оценка, просто неприкольно. Это так здорово, так здорово и человечно.
Ну, неприкольно. Ну, как Леонардо Ди Каприо, неприкольно, вам неприкольно.
Ну, мы, кстати, не знаем. Вот, к сожалению, мы не можем знать, возможно, ему как раз великолепно.
Да у него такое лицо кислое на фотографии, уж не знаю, как ему великолепно. Ну, конечно, великолепно, много интересного общения. А то, что ты сказала про серийную моногамию, да, что можно там попробовать разбежаться, и везде вроде как хорошо. Мне кажется, люди заходят в отношения в основном, ну, именно в моногамные, в парные, да, не вот в те странные форматы отношений, которые существуют сейчас, когда это вроде как не отношения, и то ли friends with benefits, и кто-то там не сближается, и у этого нет никакого названия, никакой характеристики.
Мне кажется, это, как правило, какая-то садомазохистическая история в 90% случаев. То, что ты описываешь, я, наверное, склонна так полагать, да.
Уф, но это очень повсеместно. Я бывала в таких конфигурациях. Про парные моногамные отношения, мне кажется, люди туда заходят с какими-то идеалистическими помыслами, с вот этим романтическим мифом и желанием любви, и желанием близости. Но потом наталкиваются и на капитализм, и на травмы привязанности, и не имеют возможности, не имеют инструментов каких-то что-то с этим сделать. И одна любовь заканчивается, другая начинается с теми же надеждами, с теми же устремлениями.
То есть повезет. Может и не начаться.
Да.
Ну и вот ты, честно, говорил, да, про травму привязанности. Вот действительно такой тренд, как-то вот, знаешь, ну, смотреть на все такой отчасти рациональной позиции, какой-то исследовательской, да, то есть все как-то вот любовь на какие-то даже гормональные эффекты разложить, как-то вот выбирать партнера разумно, то есть типа вот я знаю про себя, мне так, значит, нравятся наркоманы, мотоциклисты, но я себя держу в руках и пойду в библиотеку и буду, значит, в себе взращивать правильное чувство там условно к положительному партнеру. Я сейчас очень сильно утрирую, очевидно, что у всех разные кинки, и действительно кому-то нравятся хорошие мальчики очень сильно, но неконтролируемо. Но все-таки есть такой тренд, и тоже как будто в этом есть что-то искусственное, и вот непонятно, то ли это типа делает нас счастливее, и мы такие, нет, эти книжки, которые нам читали в детстве, это нездорово, вот эти, знаешь, разборы, токсичные отношения в романах, там Скарлетт О'Хара, это вообще типа, ой-ой-ой, они там все больны, что это вообще, куда нас это ведет?
У меня к тебе встречный вопрос. Лив, вслед за Евой и Луз, выступает часто с позиции критики терапевтической культуры, а за что ее, в свою очередь, критикуют люди. Ну, сейчас не только в России, а повсеместно в мире. Всплеск психотерапии, психотерапия становится новой религией, не только религией, а способом поиска себя, да, способом ответа на какие-то экзистенциальные вопросы. И эту функцию раньше выполняли, возможно, религиозные институции, секты. Как тебе, как психологу, вот этот ее антитерапевтический дискурс?
Это правда интересная мысль, и мне кажется, что это как будто какая-то правда попытка контроля. То есть нам очень нравится думать, что мы на все на свете можем повлиять. Если что-то сегодня складывается как-то не так, значит, у нас какие-то есть привычные установки, но мы их починим, пересоберем и начнем стремиться, значит, в вселенское прекрасное существование. И тут, я думаю, такая, знаешь, важная грань. С одной стороны, это культура, мне кажется, классное противостояние культуре выученной беспомощности, которая тоже, знаешь, процветала еще как. Из серии «Дано тебе терпи», «Стерпится, слюбится». Во многих там «Не высовывайся» в разных моментах, что если с тобой что-то жизнь происходит, то, ну, принимай ее и там, не знаю, сворачивайся в нужную форму. И как будто терапевтическая культура часто про то, что да, с вами может происходить что-то трудное, неприятное, но вы, кажется, можете с этим разобраться и предпринять попытки изменить это. И это, мне кажется, супер классно. Но как будто есть та грань, где вы можете, правда, предпринимать огромное количество попыток совершать ценностные действия, но все равно столкнетесь с тем, что не получается. И мне кажется, людей к этому не очень готовят, об этом не особо говорят. Степень фрустрации, когда ты, ну, правда, сделал все, что мог, уже со всех сторон, и все равно как будто не заслужил желанное, это может просто сбивать с ног. Вот. Не любовь, сбивающая с ног, а фрустрация от невозможности любви, сбивающая с ног. Сказала только что про диалектико-поведенческую терапию и говорила там, в частности, про какие-то практики принятия. Есть еще одна волна психотерапии, такая одна из новых, там тоже предложился буддизм, а терапия принятия ответственности. Все те же слова. И там, мне кажется, как раз можно нащупать идею про то, что изменить то, что мы можем изменить, и, кажется, мы можем столкнуться с тем, что не на все вещи мы можем влиять. И это, правда, ну, для меня точно ужасный опыт, потому что мне ужасна мысль, что есть вещи, которые я при всем своем старании, кажется, не могу изменить. И, наверное, в каком-то смысле вот личной моей истории вот эта романтическая почва отчасти является, наверное, такой темой. Здесь, наверное, меня утешила та часть книги, где я как-то про это писала Лив, что иногда может просто не получаться. Возможно, дело не в том, что вы там недостаточно терапевтировались, недостаточно пролечились, недостаточно делаете правильные действия, недостаточно огромное количество здесь слов. Иногда просто так бывает. Я люблю цитировать странные строчки из фильма «Черничные ночи». Иногда лучше ни о чем не знать. Бывает и так, что никаких причин нет. Посмотри на эти десерты. К ночи весь чизкейк яблочный пирог уничтожен. От персикового торта и шоколадного мусса почти ничего не осталось. Но черничный пирог всегда остается нетронутым. С черничным пирогом все в порядке. Его просто не берут, вот и все. Он ни в чем не виноват. Просто его никто не хочет. Ну и, кстати, я пока читала, подумала, что это как раз капиталистическая история, потому что в качестве чего мы видим эти десерты? Это продукт, который нужно продать.
У меня так много мыслей возникло, пока ты говорила, на каждое твое слово отдельно. По поводу принятия того, что не получилось. И вообще, что иногда просто не получилось. Это продолжает, наверное, мысль Ли и психоаналитическую мысль, там, лакановскую и так далее. Мы говорим с позиции какого-то успеха. В нашем понимании любовь, которая получилась, это когда люди встретили друг друга, образовали пару, в самом крайнем случае, да, образовали нуклеарную семью, они разделяют интересы, они могут разговаривать, они близки друг к другу, близость их с годами трансформируется, становится другой, становится глубже. Вот это наше представление. Никто никого не предает, никто никому не изменяет. И для нас это получилось. Но если ты испытала какие-то очень сильные чувства, в целом в отношениях, которые мы можем назвать плохими или которые принесли нам много горя, было много счастья, было много того, за что можно быть благодарными или даже неблагодарными. Просто многие мои партнеры как-то приоткрыли мир с разных сторон. Для меня это было просто здорово. Также Лив говорит о том, что вот это про симметрию, да, что стыдно любить больше, что в этом как будто есть твой провал. Но почему это так? Любить больше, возможно, здорово. Возможно, если у тебя есть доступ к сильному чувству, а у другого человека нет, ну, кто из вас находится в лучшей позиции? Это еще вопрос.
Я сейчас вспомнила, есть такая книга «Кристин, дочь Лавранса». Ты не слышала про нее? Я тебе прям, наверное, бы очень посоветовала. Про нее писала, по-моему, Марина Цветаева, что-то типа лучшая книга про женскую судьбу, какая есть. И там сага семейная, как раз она какая-то скандинавская условно. И там есть две сестры, и у них какие-то разные романтические линии, как раз как будто бы вся суть книги в том, какой путь правильней. Любить сильнее, как бы, и утопать в этом чувстве, или выбирать того, кто любит тебя. В принципе, герои по-разному на него отвечают. пробуют разные вариации, это прям, конечно, что-то тоже такое очень исчерпывающее, мне кажется, эту тему и следующее. Вот прям я бы, наверное, посоветовала. Какая-то идея про невозможность принять тот факт, что у нас чего-то может не быть, как будто, правда, вот эта непереносимость фрустрации, она вот характерна для нашего общества, потому что мы хотим покупать все, что нам хочется, мы хотим, знаешь, вот эта штука, что ты всего можешь достичь, там социальные лифты существуют. И это круто, что есть такая идея, потому что жить с позиции, что там ничего невозможно, все куплено, там все двери закрыты, это как бы вообще невыносимая жизнь. Но есть вот такой второй, как бы обоюдоострый конец этой идеи, да, что где-то мы все силы будем кидать какую-то на борьбу, преодоление, пуская вот, ну, может быть, правда, иногда здоровее лечь и оплакать то, что какие-то вещи, правда, возможно, там не даются или невозможны, и, ну, в каком-то таком... в хорошем смысле слова «отпустить», хотя это, безусловно, такой тупой совет, который не применим никак. Наверное, нужно самостоятельно добраться до дна каких-то попыток, чтобы уже естественно войти в принятие, потому что как концепция, мне кажется, это непродаваемо вот так вот в воздухе.
Да, но у некоторых дно, оно такое недостижимое, там все время снизу стучат и стучат. Я прямо и по себе это помню, и по некоторым своим подругам вижу, меня это прям поражает. Да, я согласна про принятие и про то, что причин нет. Я раньше замечала по людям, и часто мне мои друзья говорили, расставаясь с кем-то и не понимая причины расставания, охлаждения другого, они говорили, мне нужен closure, как-то подведение итогов, мне нужно понять, мне нужно закрыть эту тему.
Сделать выводы, работать над ошибками и все вот это.
Как говорила одна из моих любимых писательниц, которая очень много пишет в сфере фикшена, она эссеистику тоже, Мелисса Бродер, американская писательница, она пишет про одержимость вот эту любовную и нашу одержимость вообще любовью. Она говорила, для меня closure is yet another opening. То есть для меня вот это вот закрытие, это новое открытие. Поэтому я знаю, что нет такого, что тебя удовлетворит. Даже в моменте может казаться, что тебе что-то сказали, и ты это принимаешь, потом ты это снова не принимаешь, потом что-то в этом сообщении тебя снова цепляет. У меня когда-то закончились отношения, очень важные для меня. Это было в начале еще, ну, моей взрослой жизни, и они как в основе моей идентичности существуют где-то там, этот опыт. И мы расстались, и я не знала, почему. И мне нужно было принять то, что я не знаю, почему. И я, наверное, никогда не узнаю. Вот жить с этим незнанием или с тем, что иногда причин нет, это, конечно, определенная задача. Но потом, там, 3 года спустя я узнала. И я не искала этого ответа, он сам пришел ко мне.
И ты была слишком хороша, я надеюсь, правильный ответ.
Нет, там полный месс, там полный трэш. Ну, может быть, лучше, чтобы я не знала. И еще, действительно, про то, что причин нет, я помню, это из книги Луз, другой книги «Почему любовь заканчивается», про вот эту мимолетность, про необъяснимость и про жестокость, часто связанную с этим. Когда философ Бертран Рассел, он как-то ехал на велосипеде, он то ли в своем дневнике об этом пишет, то ли своему другу в письме. Он ехал на велосипеде и говорит, я вдруг понял, что я не люблю свою жену больше. И все, это пришло к нему вдруг, знаешь, в какой-то момент. Ну, понятно, что это в нем росло как-то, но он это никак не рационализировал, он это не думал. И он такой, все, я ее разлюбил. И это, конечно, страшно, да, для нас, для современного человека, вот это вот столкновение с тем, что что-то необъяснимое, что-то внезапно. И у Лив в книге это тоже есть, когда Ариадна помогает Тесею выбраться из лабиринта, и она оставляет свою семью, чтобы, значит, с ним уплыть вместе. А он ее высаживает на острове, и пока она спит, он, значит, уезжает от нее, потому что он ее разлюбил. И это жестокая сторона.
Вышел за хлебом и не вернулся. Мне кажется, это какая-то вот история, да, типа мы хотим услышать честный ответ или говорить ли честно, почему вы расстаетесь. Мне кажется, это такой вопрос, типа, зачем? Во-первых, мы обычно сказать честно не в состоянии, потому что это обычно, ну, действительно что-то безмерно жестокое, да, потому что то, как это внутри нас формулируется, обычно невыносимо ужасно. В большинстве случаев, а остальное просто попытки это красиво как-то засервировать, и типа тогда зачем? И более того, ну, какой в этом смысл? Потому что в противном случае мы предполагаем, что это какая-то важная информация, которая должна нас что ли как-то переконструировать, нас чему-то бесконечно научить, а по факту это просто может быть, ну, решение одного человека, и почему мы на основании этого должны, ну, что ли, что-то в себе реформировать. В общем, короче, какая-то такая сложная, да, история. Может быть, правда, как-то полегче надо с этим. Ну, точно, я думаю, что вот какая-то сверханалитическая настройка, которая в этой теме появилась, наверное, она не делает лучше, я бы так сказала.
Мы полагаем, что другой знает. Сложно принять мысль, что другой может не знать, что это может быть жестокая ситуация сама по себе, потому что что-то лежит в подсознании, у них нет доступа к этому.
Просто ты перестал быть похож на его маму, как сказал бы дорогой наш Лобковский. Это я шучу, естественно. Слушай, ну и вот так, читая книгу, да, с одной стороны, она как бы нормализует сложные переживания, какие-то, знаешь, интуитивные вопросы на них отвечает, дает какое-то утешение, что ты не должен любой ценой пытаться это изменить, но все же какой-то осадочек из серии, а что делать-то остается? Как бы ты ответила на вопрос, что же делать с этим всем?
Что делать? Мы ежегодно, последние 2 года точно, и до этого тоже, записываем подкаст к 14 февраля про любовь. Мне кажется, каждый этот подкаст заканчивается вопросом, что делать.
Кто виноват, мы уже поняли. Виноват капитализм, а что делать?
Это все хорошо, это все понятно.
Может быть, нам поможет социализм?
Ну, строить любовный социализм. Слушай, ну, как бы все вот эти там квир-теоретики или теоретики любви, они, конечно, тебе скажут...
Отбросьте гендер, всяк сюда входящий.
Да, ну или что нужно строить квир-коммуны и строить все эти поддержки, не завязанные на романтической любви, что нужно как-то отстроиться, отделиться от нуклеарной семьи, да, что нужно создавать все эти заботы. И это я по себе чувствую, что в моей жизни много любви. И, например, психолог Эстер Пюрель, у нее тоже есть такая известная фраза про то, что мы на одного человека возлагаем вот эти ожидания, которые раньше были размазаны по жителям деревни, да, что где-то здесь ты помощь получаешь в уходе за ребенком, где-то там ты получаешь ежедневное общение.
Мне была какая-то дурацкая шутка про то, что кучер отвечает за свои функции с отсылкой на куртуазные романы, но я подумала, что лучше оставить ее внутри себя, да.
Вот это представление о том, что можно построить современные сети заботы, оно наполняет твою жизнь какой-то другой любовью, а с другой стороны, оно, возможно, делает парную любовь более возможной.
Ну, типа, снимает напряжение. Это прикольная мысль. Тогда непонятно, чего от этого партнера ожидать. Может быть, тогда просто вот в каком-то моменте острого ощущения. Кто знает, может быть, и такой ответ правильный.
Или не острого, или теплого. Я вот говорила, да, о том, что для меня странно входить в отношения с вот этой мыслью, что все не навсегда это закончится, и для меня есть кто-то получше, и какова вероятность, что вот этот человек, которого я встретил на работе, это значит любовь всей моей жизни. Это мной было раскритиковано не только потому, что это капиталистический очень прагматичный подход какой-то, но еще потому, что это выдергивает нас из настоящего. Мы сразу переносимся в это будущее, где у нас, с одной стороны, есть кто-то получше, а с другой стороны, где эти отношения закончились, это принесло намного боли. Действительно, как ты говоришь, есть этот момент, в котором мы можем испытывать острые чувства или теплые чувства, что-то открывать с помощью другого и открываться. Для меня в этом, наверное... смысл и задача.
К слову, про конечность любви. Замечательная книга, которую я хотела бы подарить себе своим подругам. Блин, кажется, она закончилась везде. Планируете ли вы какой-то новый выпуск этой книги?
«Расцветает самый красный взрослый». Да, сейчас мы готовим допечатку. Это необходимое чтение. И хочется еще, конечно, всем посоветовать. Она есть на русском. «Эва и Элус. Почему любовь заканчивается?» Или она называется «Конец любви». Это невероятная книга.
Мы обязательно прикрепим все ссылки, сделаем подборку вместе с Сашей. И также хочу напомнить, что Саша — представительница прекрасного издательства No Kidding Press. У них есть классные-классные книги. Некоторые из них мы разыграем. Сможете найти все по ссылочкам. И также для наших слушателей скидка 20% на все напечатанные книги издательства. Все будет в описании. Саша, что мы пожелаем нашим слушателям в этот прекрасный день?
Я всегда прославляю любовь, и особенно мне это удается, когда я не в отношениях. Потому что в отношениях всегда какие-то сложности, проблемы. А вот когда ты не в отношениях, ты можешь помечтать о любви, о возможности любви, ты можешь почувствовать благодарность за всю любовь, которая была в твоей жизни. Я желаю слушателям, чтобы любовь вызывала в них вот эти приподнятые чувства какие-то, чтобы любовь ранила поменьше, а когда ранила, вы могли бы справиться с этими ранами и при этом не бояться этого опыта.
Я, наверное, соглашусь с тем, что любовь, о которой фантазируешь, правда, часто более приятная тема такая, реальная, каждодневная, и поэтому мои респекты тем, кто сегодня с партнерами выбирают настоящую действительность, а не свои фантазии. Ну, а так я, наверное, пожелала бы себе и другим предпринимать попытки, быть готовыми к тому, что они не всегда завершаются успехом, быть готовыми радоваться, если это так, или утешать себя, если это не так. Ну и в целом, правда, иногда мы можем сделать все возможное, и может не получаться. Так тоже бывает. Но мне кажется, важно здесь как-то к себе быть добрыми. Ну и как ни парадоксально звучит, в жизни, правда, очень много другой разной любви. И Я какой-то момент себя утешала такой странной штукой. Моя личная история, да, что я прямо представила, что окей, пускай никогда этого не случится, давайте я уже как бы это окончательно похороню, например, и напишу план своей жизни, что еще в ней будет ценного, если это не произойдет. И на самом деле я думаю, что это очень универсальная штука, потому что всех людей клинит на разном. Очень много одержимостей мы видим среди себя и своих близких, да, которые делают нас несчастными и фиксируют восприятие на одной какой-то сужной точке. Как-то если ее искусственно растянуть на широкое пространство жизни, то как-то правда поприятнее жить, и тогда за других радоваться тоже проще, потому что я, наверное, оказывалась в тех точках, когда я испытывала невыносимое раздражение, встречая у других что-то, чем мне хочется обладать, это были не самые там счастливые 3 месяца моей жизни, когда меня прям переклинило основательно. Короче, вот такая какая-то штука. Я думаю, что вы сами знаете, что вам делать своей жизнью. Вот, и вам с этим удачи. С вами была Динара.
Саша Шадрина, издательство Nokidim Press. И большая поклонница, энтузиастка, проповедница любви.
Слушайте подкаст Саши «Кроме шуток» и читайте больше замечательных книг. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и не забывайте подписываться на нас в запрещенных сетях и Телеграме. Там мы выкладываем анонсы на все выпуски, чтобы вы ни в коем случае их не пропустили. Там мы делимся полезными, интересными материалами, показываем изнанку создания подкаста. Если вы хотите увидеть, как это выглядит на картинках, вам наши социальные сети. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, CastBox, ВК, везде, где сможете найти. Оставляйте отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего вам дня!